Сейчас вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новое политическое объединение в России. Повлияли ли взрывы в Турции на отпускные планы россиян? В Большом театре готовится к премьере новой сценической версии Евгения Онегина. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Лидеры Российской партии жизни, партии Родины и Российской партии пенсионеров подписали сегодня документ о начале слияния. Об этом вы только что слышали в выпуске новостей. Как считают руководители будущего объединения, оно будет оппозиционным к действующей власти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Меньше недели потребовалось для того, чтобы руководство Российской партии пенсионеров серьезно изменила свои подходы и планы.
Я вам официально заявляю, что слияние, как называют его, не будет. Я сам решений не принимаю, как приняли Сергей Михайлович и Александр Михайлович Бабаков. У меня есть центральный совет, количество 21 человека. У нас есть 78 региональных отделений, которые мы считаем имеют силу. И посоветовавшись с ними, мы примем решение, входить ли равноправным партнером в эту вновь образующую партию, либо не входить. На данный момент мы ведем консультации, мы ведем собеседование, мы обзваниваем регионы, член центрального совета. Скажу вам прямо, люди чувствуют за собой силу и не хотят никуда вливаться.
Так говорил председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров Игорь Зотов совсем еще недавно. Теперь ситуация кажется ему намного более простой.
Мы тогда обсуждали программы трех партий, Родины, жизни, Российской партии пенсионеров, много общего. И мы приняли решение с пользой для России, с пользой для народа России объединиться.
Неужели лидеру пенсионеров удалось буквально за несколько дней согласовать столь серьезное решение со всеми членами Центрального совета своей партии и региональными организациями? Если так, работа, проделана Игорем Зотовым, титаническая. Рабочий вариант названия будущей партии – «Родина, пенсионеры, жизнь, союз доверия». Сергей Миронов заявил о том, что объединение трех политических партий является событием историческим для России, а создаваемый политический союз станет партией большинства.
И мы абсолютно уверены, что вы являетесь свидетелями возникновения партии большинства в Российской Федерации. Отсюда вот то самое историческое событие.
Лидер партии жизни при этом не пояснил, что же будет с нынешней партией большинства, Единой Россией, к которой новый союз доверия, по его же словам, находится в оппозиции. Правда, параметры этой оппозиционности так пока и остались не очень понятными. Сергей Миронов не смог внятно объяснить, против каких именно решений Единой России и как будет бороться новая политическая сила.
Более конкретно мы ответим в программе будущей партии, но сейчас с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Самая главная позиция, принципиальная, и почему мы сразу же легко можем сказать о том, что мы оппозиционны Единой России, мы оппозиционны самой сути Единой России, как монопольной политической силе пресловутой партии власти. Мы считаем, что в России должна быть реальная многопартийность, и именно поэтому мы будем выступать с оппозиционных позиций относительно этой партии. А все, что касается программы, тем более, вы знаете, Единая Россия сейчас в ускоренном темпе готовит новую программу, мы с удовольствием дождемся ее, ознакомимся, и потом как раз будем рассматривать свои варианты нашей программы.
Кстати, вспоминается, что партия, которая так и называлась, партия большинства, в нашей стране уже была, а возглавлял ее некий бизнесмен по фамилии Гречнев, запомнившийся массивной золотой цепью на шее. Но нынешний проект намного серьезнее. Правда, возникает вопрос, не слишком ли рискуют те, кто проектировал слияние партии жизни, Родины и партии пенсионеров? У каждой из этих политических сил были свои, пусть немногочисленные, приверженцы. Не растеряют ли их в процессе объединения так называемые актуальные левые? Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов считает, что речь не может идти о каком-то механическом суммировании потенциалов трех партий.
Речь идет о создании совершенно нового проекта, который лишь для своего старта берет узнаваемые имена, бренды и будет готовить совершенно новый проект. Я думаю, что в значительной степени эта политическая партия заберет голоса у «Единой России». Она заберет тех, кому осточертела слишком казенная основная политическая партия, но которые все-таки не причисляют себя к оппозиционным избирателям. Они будут голосовать за новую политическую партию. Я думаю, в этом смысле у нее есть достаточный ресурс. Но что касается левых, то, конечно же, часть избирателей, небольшая часть избирателей тех политических партий, которые войдут в объединенную партию, также сохранится. Поэтому какой-то стартовый уровень у нее, безусловно, будет. Ну и кроме того, я хочу сказать, что ведь теперь начнется просто раскрутка этой политической партии, и новое ее лицо привлечет к себе новых избирателей.
Впрочем, Вячеслав Игрунов считает, что новый левый проект не сможет полностью вытеснить КПРФ с российской политической сцены.
Коммунисты, маленькая фракция коммунистов, не мешает никому. Коммунисты действительно могут быть маргинализированы. Вполне вероятно, что они окажутся на грани 7-процентного барьера. Но не это основная цель. Основная цель, на мой взгляд, создать новый тип политической системы для России. Если в настоящее время мы имеем систему с одной ведущей, руководящей, направляющей политической силой, то есть с партией, которая является приводными ремнями правящего слоя, правящей олигархии, а остальные партии являются либо престижными, либо маргинализированы, не играют серьезной роли в политической системе, то сейчас идет речь о создании как бы таких весов, качающихся весов, которые две партии власти, обе принадлежат к истеблишменту, обе являются механизмом управления страной одной и той же группой людей одним и тем же правящим слоем. Но они между собой будут конкурировать.
Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов размышлял о влиянии, которое способен оказать на политическую ситуацию в России начавшийся процесс объединения Российской партии жизни, партии Родина и партии пенсионеров. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селении Берд-Юрт в перестрелке с милицией убиты два боевика. В Чечне власти сообщили, что им добровольно сдались 49 боевиков, в том числе известные полевые командиры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. «Мы не уступим никаким угрозам и ультиматумам», заявил он сегодня на пресс-конференции в Тегеране. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал все стороны израильско-ливанского конфликта тщательно соблюдать перемирие. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и Российской партией пенсионеров. В Петербурге лидер партии «Свобода» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно за разжигание национальной и религиозной вражды. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире нашего радио, слушайте программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – каким оружием воевали стороны в последнем ливанском конфликте? Напомню, в 10 часов вечера после выпуска новостей Ирина Лагунина, программа «Время и мир». Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, связанная со взрывами на турецких курортах. Двое россиян, пострадавшие вчера при взрыве на курорте Анталья, выписаны из больницы. Всего в результате того теракта погибли 3 человека. Напомню, вчера же взрывы произошли на турецком курорте Мармарис и в Стамбуле. О том, как отреагировал российский туристический рынок на эти взрывы, прогремевшие на крупных турецких курортах, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова попросила рассказать президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько.
Появляются единичные аннуляции. Ну, время, конечно, покажет, но, откровенно говоря, мы не думаем, что будет сильная рефлексия. Другой вопрос рынка, в том смысле и обвал спроса. Другое дело, что все эти события, они накладываются на общие тенденции формирования спроса на Турцию. В этом году мы наблюдаем некое снижение, поэтому эти события могут на какой-то период несколько ускорить эти процессы. Но, откровенно говоря, пока у нас нет оснований полагать, что влияние будет существенное.
А вот вы сказали, что уже есть единичные случаи аннуляции туров в Турцию. Скажите, пожалуйста, а вот в этой ситуации, когда отказы происходят, ну, я так думаю, практически уже накануне выездов, туристические компании возвращают ли деньги людям за оплаченные путевки? Ведь они отказываются ехать не потому, что просто передумали, а потому что опасаются за свою жизнь, за свою безопасность.
Конечно, мотивы отказа от поездки играют очень большую роль, но все эти вопросы, они должны регулироваться действующим законодательством. Это уже вопрос, его надо зарисовать не к фирмам, а к государству. Если государство волнуется по поводу судьбы своих граждан, да, тогда оно давно бы урегулировало в законодательном порядке вопрос относительно трактовки понятия форс-мажор. Потому что у нас сейчас суды по одним и тем же эксцессам принимают совершенно различные решения. Фирма должна выполнять то, что у нее написано в договоре, подписанном клиентом. Я думаю, что действующие договоры не трактуют вот данные обстоятельства как основание для возврата средств. Если бы было официально объявлено Турции или хотя бы России, что эта страна неблагоприятная, значит, для поездки российских граждан там и так далее, ну как делают ВСДОТ США, тогда вступали обстоятельства форс-мажорного характера. По действующему закону о защите прав потребителей клиент имеет право потребовать свои средства обратно и защищать свои интересы в суде. Для турфирмы является основанием для решения этого вопроса тот же закон о защите прав потребителей и заключенный договор с клиентом, который в том числе предусматривает и штрафные санкции за отказ от поездки.
То есть я правильно поняла, что в данном случае, если кто-то из туристов решит отказаться меньше, чем за неделю до планируемой поездки, он не вернет свои деньги, но если только не...
Законодательство, скорее всего, ему будет возвращена, может быть возвращена часть средств в судебном или досудебном порядке на основании фактически понесенных затрат компании.
С президентом Российского союза туриндустрии Сергеем Шпилько беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем. Что интересного, что привлекло сегодня ваше внимание в американских газетах?
Надежды на восстановление мира в Судане исчезли. Правительство Судана перестало даже делать вид, что сотрудничает с международной общественностью в ее попытках остановить геноцид. Настало время зачислить Судан в ряды государств-изгоев и наложить на него самые строгие санкции, пишет Los Angeles Times. Далее в статье говорится, когда с помощью США в мае было заключено перемирие между правительством Судана и одной из самых многочисленных групп боевиков в Дарфуре, появилась надежда, что миротворцы ООН могут помочь гражданскому населению Дарфура. Но сегодня гуманитарная миссия на грани коллапса, что приведет еще к сотням тысяч смертей. Усугубляет ситуацию намерение правительства в Хартуме послать свои 10 тысяч войск в Дарфур, что рассматривается местным населением как интервенция и может привести к полномасштабной войне. Хартум не реагирует на увещевание дипломатии, а его министры иностранных дел отказались присутствовать на заседании Совета Безопасности. Далее Los Angeles Times пишет, у Судана большие запасы нефти, что дает Хартуму основание не чувствовать зависимости от Запада. Китай, полагающийся в большой степени на суданскую нефть вместе с Россией, воздерживается от одобрения вмешательства без согласия суданского правительства или оказания давления на Хартум. Но в Хартуме уже находится 7-тысячный контингент африканских миротворцев с мандатом, срок действия которого истекает 30 сентября. США и Великобритания составили проект резолюции о вводе в Дарфур миротворцев ООН, но без разрешения Хартума это сделать не удастся. Если это произойдет, кровь жертв в Дарфуре будет на руках Китая и России, пишет Лос-Анджелес Таймс. Грустно, что в наше время реакции на геноцид становятся неубедительной лекцией о суверенитете и усталое пожимание плечами. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Давайте перейдем к другим международным темам. Мы с вами перед началом сегодняшней программы обсуждали, и вы говорили, обзоры, вы говорили, что есть любопытные публикации по дарфурскому кризису.
О дарфурском кризисе я вам только что рассказала. Давайте возьмем статью в газете «Вашингтон-Пост». В этом месяце президент Буш объявил кампанию по борьбе с международной коррупцией на государственном уровне. С этим, по словам президента, очень серьезным злоупотреблением власти, которое угрожает нашим государственным интересам и посягает на наши ценности. Борьба с коррупцией на высшем уровне должна стать важным компонентом нашей борьбы, нашей программы борьбы за свободу, заявил президент. Автор статьи пишет, через 3 недели после этого заявления Белый дом готовится принимать лидера Казахстана, правящего далеко не свободной страной автократа, против которого выдвинуты обвинения в том, что он положил в свой карман большую часть из $78 миллионов взятки, данной ему американским бизнесменом. Назарбаев не только будет принят в Белом доме, но и посетит лагерь семьи Буши в штате Мэйн. Далее автор статьи в газете «Вашингтон-Пост» пишет, «Назарбаев запретил оппозиционные партии, запугал прессу и использует свое положение для личного обогащения. Но он сидит на огромных запасах нефти, и это открывает ему двери в Вашингтоне». Назарбаев не единственная вызывающая разногласия фигура, которую принимают на уровне администрации президента. В апреле овальный кабинет посетил президент Азербайджана Алиев, обвиненный в подтасовке результатов выборов. Госсекретарь Райс принимала президента Гвинеи, кто известен тем, что тоже прячет личные $1 миллионы в иностранных банках. Интересно, что та же администрация, которая устроит Назарбаеву теплый прием, предстанет перед федеральными судьями в январе с дачей показаний о том, что американский банкир в 90-м году дал взятку Назарбаеву за получение привилегий в правах на нефть. Банкиру грозит тюремное заключение. Назарбаев отрицает обвинение, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». 2 пункта повестки дня администрации президента Буша – борьба с коррупцией на высшем уровне, в глобальном масштабе, и борьба за свободу – находятся в явном противоречии друг с другом. В статье дальше говорится, президент Буш встречается с лидерами стран, не являющихся полностью демократическими, чтобы продвигать идею борьбы за свободу в их странах. В Назарбаеве Вашингтон видит дружественного лидера, который администрация надеется, наведет порядок в своем государстве. Назарбаев посещал Вашингтон в 2001 году, до того, как против него было начато дело, и до того, как президент Буш выступил с декларацией о запрете коррумпированным иностранным официальным лицам посещать Соединенные Штаты. Сотням лиц было отказано во въездных визах. И остается неясным, как администрация сможет обойти запрет в случае Назарбаева, пишет автор статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Ирина, спасибо. И, конечно, я оговорился и имел в виду визит казахстанского президента в США. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. С 1 сентября в аптеках и аптечных пунктах Екатеринбурга появятся визитки и плакаты с номерами телефонов горячей линии фонда «Дорога к жизни» и краткой информации о нем. Фонд оказывает помощь людям, которые хотят освободиться от зависимости, от наркотической зависимости. Об этом екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев побеседовал с директором фонда «Дорога к жизни» Олегом Мальцевым и куратором проекта Владиславом Пахаревым.
Владислав, расскажите, пожалуйста, почему возникла такая идея и какую цель вы пытаетесь достигнуть вот этой акции?
Идея у нас возникла давно. Почему именно аптеки? Знаем, что именно в аптеке приходит молодой человек, который берет, мы называем, джентльменский набор, шприц, значит, вода и так далее. И только там мы можем достичь человека, рассказать ему о помощи через информацию, через плакат, потому что наркомана человека как бы трудно привлечь каким-то другим способом. Вообще ему тяжело объяснить, что он находится в проблеме, потому что его вся жизнь это в иллюзиях. И мы решили сделать информационную и атаку, да, о помощи. Именно о помощи. Люди не знают, куда обращаться на самом деле. Нас уже даже давно просило, родители даже просили как-то, и почему о вас мало информации. И вот мы, так скажем, решили провести такое мероприятие, акцию, и чтобы люди знали, не только ребята, которые наркотики употребляют, но также и родители, они будут заходить ходить близкие родственники, они могут взять визиточку и получить полную консультацию о зависимости. Мы можем помочь, подсказать, что делать родителям и также те, кто принимает наркотики.
Ну, кстати, хороший вопрос-то ведь задают. Почему о вас мало знают?
Во-первых, конечно, мы не давали о себе никакой рекламы. 7 лет мы работаем в Екатеринбурге и в области. Дело в том, что тот поток людей, которые сегодня обращаются к нам, он достаточно велик и без рекламы. И мы несем на себе некую ответственность за тех людей, которые обращаются к нам. Мы понимаем, что это будет поток людей, которые будут обращаться с проблемами. И, естественно, мы этот поток должны обработать и помочь этим людям. Поэтому, в частности, если брать эту акцию, то на этих плакатах будет телефон горячей линии, где человек круглосуточно, практически круглосуточно, он будет отвечать на звонки людей, которые будут обращаться с этой проблемой. Мы к этому готовились, и, наверное, вот наступает то время, когда мы все-таки выходим в массы для того, чтобы отвечать на вопросы людей. Конечно, мы понимаем, я говорю, вот всю ответственность, которая ложится на наши плечи, но тем не менее мы также понимаем, что люди сегодня нуждаются в этих ответах на их вопросы.
То есть все-таки вы для себя решили, что можете помочь еще большим людям, нежели сейчас?
Мы верим, что мы это сделаем. Мы верим в то, что мы сможем помочь. Конечно, мы не знаем, какой объем информации будет, какой объем работы. Хотя мы сегодня достаточно загружены вот в работе.
Вы достаточно плотно работаете с грантовыми конкурсами. Скажите, пожалуйста, вот эта акция, она за какой счет будет проведена? Пожалуйста, Влад.
У нас есть, так скажем, друзья, которые поддерживают нашу деятельность. Это бизнес-сообщество. У нас есть такой отдел, который работает по привлечению средств для таких целей. Эта именно акция, она будет проходить за счет тоже средств, которые мы привлекли. Люди откликнулись, пожертвовали. Ряд фирм, предприятий, которые согласились платить печатную продукцию. На самом деле, для нас было бы дорого. Акция дорогостоящая.
Кто будет отвечать на звонки на телефон горячей линии? И как происходил подбор этих специалистов? И специалисты ли это?
Это человек, который работает в нашей организации, он психолог, он сотрудник, который непосредственно в свое время имел эту проблему, проблему наркотической зависимости. Более 8 лет он уже живет в свободе. Да, безусловно, мы подбирали человека, и он достаточно информирован и достаточно хорошо имеет знания для того, чтобы помочь людям.
Сколько человек прошли реабилитацию и сейчас уже не принимают наркотики, либо перестали принимать алкоголь?
Сегодня около 400 человек, которые прошли реабилитацию за 7 лет. В процентном соотношении это примерно около 40% людей, которые успешно прошли и которые уже длительное время не употребляют наркотики. Конечно, в процентном соотношении мы могли бы еще больше достичь. К этому нужно привлекать и средства, и силы. Это процесс нашего развития, чем мы и занимаемся, в принципе, сейчас.
Спасибо вам.
О новой антинаркотической акции в Екатеринбурге мой коллега Олег Вахрушев беседовал с директором фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» Олегом Мальцевым и сотрудником фонда Владиславом Пахарем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы». Слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Александр Генис. Напомню, в 9 вечера по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», новости высоких технологий. Мы поговорим о готовящейся премьере в Большом театре, очередной выпуск экономической панорамы и в конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селении Берд-Юрт в перестрелке с милицией убиты 2 боевика. В Чечне власти сообщили, что им добровольно сдались 49 боевиков, в том числе известные полевые командиры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. «Мы не уступим никаким угрозам и ультиматумам», заявил он сегодня на пресс-конференции в Тегеране. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал все стороны израильско-ливанского конфликта тщательно соблюдать перемирие. Выступая в штаб-квартире миротворческих сил ООН в Ливане, Аннан вновь призвал Израиль снять воздушную и морскую блокаду Ливана, а группировку Хизбаллах освободить двух израильских солдат, похищение которых привело к войне. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией Родины и Российской партией пенсионеров. Лидеры трех движений подписали сегодня документ о начале слияния. По словам Миронова, Союз намерен быть в оппозиции партии «Единая Россия». В Петербурге лидер партии «Свобода» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды через средства массовой информации и в интернете. В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации «Реввоенсовет». Он признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 29 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 августа 2004 года. Спортивная программа «Прессинг». Руководство спортом в России – больная тема. Гагик Карапетян о причинах печальных итогов Афинской Олимпиады.
После бесед с лидерами российских олимпийцев, потерпевшими неудачи в Афинах, у меня оставался горький осадок. Ребят не покидало ощущение психологической замордованности. Размышляя о ее причинах, вспомнил банальные выражения. Перегорели спортсмены, перекачали их. Слово «накачка» вернулось из прежних времен. Теперь нет ЦК КПСС с отделом агитации и пропаганды. Но над функционерами, руководящими спортивной отраслью, есть высшая власть в Кремле. Любой чиновник хочет выглядеть там хорошо. Как политик, Путин прежде всего хочет стабильности, поэтому он заранее дал понять, играм в Афинах придает большое значение. Поэтому и приглашал к себе Тягачева, Фетисова, интересовался, сколько денег выделено на нужды олимпийцев. А чиновники, уловив пас сверху, заразились друг от друга шапкозакидательским настроением. Его подхватили российские СМИ, где растиражировали озвученные фразы первых лиц отечественного спорта «Будем бороться с американцами за первое место в общекомандном зачете». Прекрасно выразился чемпион Сиднея в прыжках на батуте Москаленко. «Устал слушать. Ты должен, должен и еще раз должен. Уверен, я никому ничего не должен». Большинство надежд российской сборной в Афинах связано было с ребятами, начинавшими карьеру в советские годы. В Греции случился закат последних лидеров советского спорта. Когда дела в Афинах пошли ни шатко, ни валко, чиновники, стараясь сохранить свои кресла после предстоящих отчетов в Москве, решали дистанцироваться от спортсменов и их тренеров. Мне кажется, наконец-то надо сказать вслух. На минувших играх, как никогда прежде, возникло незаметное для посторонних, но предельно жесткое противостояние чиновников, воспитанных в советское время, и прославленных олимпийцев, уже созревших для перехода из категории действующих атлетов в разряд деятелей спортивных. Афины окончательно доказали несостоятельность системы российского спорта, точнее, системы, которой нет. Неужели вопрос о ее мнимой дееспособности мы рассмотрим в связи с зимними играми в Турине? До или после очередного краха некогда спортивной державы?
Руководство спортом в России и итоги Афинской Олимпиады. Радио «Свобода». 29 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 100-долларовый ноутбук, который разрабатывает лаборатория Media Lab Массачусетского технологического института, получил официальное название. В продажу компьютер поступит под именем TubiOne. О технических деталях ноутбука TubiOne рассказывает Владимир Губайловский.
Ноутбук построен на базе процессора AMD с частотой 400 МГц. Объем оперативной памяти составляет 128 МБ. Роль жесткого диска будет играть флеш-память емкостью 512 МБ. Для ее расширения можно использовать сменные флеш-карты. Предметом особой гордости создателей ноутбука является экономичный жидкокристаллический дисплей. Экран имеет диагональ 7,5 дюймов и может работать в двух режимах – цветном и черно-белом. Даже в цветном режиме энергопотребление дисплея в 7 раз ниже, чем у обычных ноутбуков.
Коротко. Совместное предприятие LG Philips представило рабочий образец гибкой электронной бумаги самого большого на сегодняшний день размера. Диагональ рабочего образца составляет почти 36 сантиметров. Времени отклика электронной бумаги пока недостаточно для просмотра видео, но она подходит для чтения текста и просмотра статических изображений. Компания Google сообщила о создании программной платформы для деловых приложений. Компания выпускает бесплатный набор программ для малых предприятий и университетов. Google будет размещать приложения на своих серверах, освобождая компании от необходимости устанавливать их на отдельные компьютеры. В состав делового пакета войдет почта Gmail, интернет-телефон Google Talk, а также записная книжка Google Календарь. Позднее в пакет будут добавлены онлайновый текстовый процессор Writely и электронная таблица Google Spreadsheet. До конца этого года Google также предложит платную версию для коммерческих организаций. Гражданин Соединенных Штатов, 21-летний Кристофер Максвелл, приговорен к 3 годам заключения за организацию атаки через интернет, от которой пострадали десятки тысяч компьютеров. Среди пострадавших оказались больница города Сиэтла и Министерство обороны Соединенных Штатов. Максвелл и 2 его несовершеннолетних сообщника обвинялись в заражении компьютеров шпионским программным обеспечением и создании зомби-сетей. Доход хакеров от данного преступления оценивается в $100 000.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В рамках информационной программы «Время свободы» после политических и новостей высоких технологий пришло время для культурных новостей. Одна из любопытных культурных новостей последних дней в Большом театре готовится к премьере новой сценической версии Евгения Онегина, рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
В Большом театре по сей день сохраняется спектакль «Евгений Онегин» 44-го года работы Покровского «Вильямса». Но основная сцена закрыта на реконструкцию. А на новую прежние декорации не вмещаются. Впрочем, это не единственная причина, по которой режиссер Дмитрий Черняков и главный дирижер Большого театра Александр Ведерников взялись за новую редакцию. Причем прежняя тоже останется в афише.
Имеет ли право на жизнь постановка 44-го года на основной сцене Большого театра? Да, имеет. На новой сцене? Нет, не имеет, хотя бы потому, что она просто туда еще и не пролезает. Имеем ли мы право после 60 лет с лишним существования постановки Евгения Онегина предложить новое прочтение? Да, имеем. Мы это право реализуем. Каким образом будет происходить сосуществование двух этих спектаклей? С точки зрения проката, на этот вопрос я вам сейчас не могу ответить, просто потому что пока историческая сцена Большого театра не открыта, он не очень актуален.
1 сентября публика услышит так называемую первую редакцию Онегина, ту, которая исполнялась в 1879 году силами студентов Московской консерватории под управлением Николая Рубинштейна. Уже этого довольно, чтобы понять. Нам будет предложено более камерное и лирическое исполнение. Об этом говорит Дмитрий Черняков.
Было желание найти какую-то особую естественность происходящего. Не когда зритель сидит на расстоянии 30 метров, а когда зритель находится, вот как вот примерно вы от меня, например, в репетиционном зале. Мы это делаем, а потом выходим на большую сцену, и кажется, что все это не работает. А учитывая, что у нас еще такая декорация, что практически в сцене никто не поет в зрительный зал, вот так вот, не отрываясь от оркестра, и смотря рабски и боязливо на дирижера, чтобы боясь ошибиться. Они все свободны, они поют в разные стороны. Мы это обеспечили огромное количество мониторов, ну, в том числе и как бы длительными тренировками. Но, в общем-то, это удалось на сегодняшний день. Я не знаю, что будет, когда придет публика, потому что бывает, что иногда все как-то меняется. Но надеюсь, что этого не случится.
Один из лучших не только на российской, но и на европейской. европейской оперной сценах режиссер Дмитрий Черняков известен своей любовью к актуализации старинных сочинений. Обыкновенно он переносит время действия в 20 век, а потому всех волнует, что будет на сей раз. Но Дмитрий Черняков карт не открывает и отшучивается.
Мезозойская эра. Все в шкурах.
1 сентября на премьере мы поймем, сколько правды было в этой режиссерской шутке. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит международная политическая тема. Скандалы в Израиле из-за проступков, якобы совершенных высшими руководителями государства, отошли на время вооруженного конфликта в Ливане на задний план. Однако, как только вступило в силу решение о прекращении огня, общественная и политическая атмосфера в стране вновь забурлила. Об этом мой коллега Александр Гостев в рубрике «Русский политический интернет».
Ставшие привычными для Израиля акции протеста недавних фронтовиков, а также разного рода общественных организаций, содержат, как правило, два требования. Создание государственной следственной комиссии, наделенной также и судебными функциями, и отставка триумвирата, ответственного за результаты недавней войны, премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генерального штаба Дана Халуца, пишет аналитик Габриэль Вольфсон на интернет-сайте polit.ru.
Решение о том, какой именно орган будет расследовать результаты последней кампании, должно принять правительство. Очевидно, что премьер-министра не слишком радует перспектива создания следственной комиссии. Однако, по мнению большинства, может сложиться ситуация, при которой у премьер-министра не останется этому альтернативы. Общественное давление поставит его перед выбором либо отставка, либо создание самой серьезной независимой комиссии.
Помимо последствий войны, отмечает автор материала на сайте Polit.ru, у Эхуда Ольмерта хватает и других забот. В первую очередь то, что главный партнер правящей коалиции, партия Авада, возглавляемая министром обороны Перецем, по сути вышла из-под контроля, и уровень ее коалиционной дисциплины падает с каждым днем. Но и это далеко не все.
Немалый интерес политики правящей коалиции вызывают у правоохранительных органов. Достаточно сказать, что один из наиболее приближенных к Ольмерту министров, министр юстиции Хаим Рамон, уже подал в отставку и предстанет перед судом по обвинению в недостойном поведении в отношении молодой военнослужащей. Не обошла Фемида вниманием и самого премьер-министра. Государственный контролер проверяет в данный момент, насколько оправданно низкой была цена, которую чета Ольмертов уплатила за свою нынешнюю частную квартиру в фешенебельном районе Иерусалима. По имеющимся подозрениям, скидка была предоставлена Ольмерту в обмен на продвижение проектов, продавшего ему квартиру подрядчика. На данный момент неизвестно, чем закончится расследование, но новый скандал уже на пороге. Политические назначения в Министерстве промышленности и торговли, которое Ольмерт возглавлял вплоть до выборов 2006 года.
Как утверждает автор материалов Polit.ru, опросы свидетельствуют о резком падении популярности нынешних лидеров Израиля. Вывод. Израильская общественность разочарована и однозначно сдвигается вправо. Будет ли этого достаточно для смены власти? Мнение Бориса Долгина, заместителя главного редактора Polit.ru.
К нынешнему моменту это скорее так, поскольку результаты контртеррористической операции были восприняты как недостаточно эффективные, недостаточно яркие. Если результаты в какой-то момент смогут быть представлены как более эффективные, ситуация может измениться. То есть, если, скажем, будут освобождены пленные, если удастся разоружить Хизбаллу, если вдоль ливанско-сирийской границы, а также на юге Ливана разместятся миротворцы, они будут действовать достаточно эффективно, то, соответственно, и оценка прошедшей кампании изменится. Потому что понятно, что в оценке кампании важны ее результаты, а результаты пока не до конца ясны. По опыту предыдущих кампаний позитивный результат был виден несколько раньше. Нет ощущения однозначной победы.
Мнение Бориса Долгина, заместителя главного редактора интернет-сайта Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селении Берд-Юрт в перестрелке с милицией убиты два боевика. В Чечне власти сообщили, что им добровольно сдались 49 боевиков, в том числе известные полевые командиры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал все стороны израильско-ливанского конфликта тщательно соблюдать перемирие. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, при взрыве заминированной машины погибли 2 мирных жителя, еще один ранен. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2006 года может увеличиться до нового рекордного уровня свыше $239 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов. Это на 10,6% выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе цена на российскую нефть марки «Urals» составила в среднем более $69 за баррель, или примерно $506 за тонну. Доходы, получаемые государством от экспорта энергоносителей, по-прежнему остаются основной статьей пополнения бюджета, что, как считает депутат Государственной Думы Валерий Зубов, создает существенные риски для российской экономики.
Углеводороды, нефть, газ, их экспорт дают более 90% прироста бюджета. То есть прирост благосостояния зависит всего лишь вот от 2 отраслей. Как только у этих отраслей что-нибудь произойдет, чуть-чуть дрогнут цены либо на сырье, либо наоборот подрастут цены на то, что мы покупаем по импорту, а импорт растет, то сразу у нас получается финансовый кризис.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает выделить 1 миллиард рублей на софинансирование успешных региональных программ по поддержке малого бизнеса. Сейчас из федерального бюджета регионам выделяются средства на создание бизнес-инкубаторов, венчурных фондов, на микрофинансирование, а также на поддержку экспортеров. Ожидается, что конкурсы по этим 4 направлениям, на которые бюджет намерен потратить 2 миллиарда рублей из 3, предусмотренных в 2006 году, будут завершены до начала октября. Конкурсы по новому 5 направлению могут состояться в октябре-ноябре, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей, и мы для себя такую цифру поставили, это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, 3-кратный прирост, это требует очень серьезных усилий всех уровней власти, начиная с муниципального уровня.
Российский Промсвязьбанк достиг договоренности о продаже более 15% своих акций немецкому Коммерцбанку, второму по величине в Германии. Сумма сделки не разглашается. В перспективе, согласно сообщению немецкого банка, его доля в Промсвязьбанке может быть увеличена до контрольного пакета. Частный Промсвязьбанк был основан в 1995 году и сейчас по основным показателям входит в число 20 крупнейших российских банков. Российская нефтяная компания «Лукойл» и крупнейший в Словении розничный продавец топлива компании «Петрол» договорились о создании до конца 2006 года совместного предприятия по продаже нефтепродуктов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Объявлено, что в его уставный капитал будут внесены активы, которыми стороны уже владеют Словении, Хорватии, Боснии, Сербии и Македонии. По планам доля «Петрол» в совместном предприятии составит 51%, а «Лукойла» – 49%. Однако управление им будет осуществляться на паритетной основе. Российский концерн «КамАЗ» – один из крупнейших в стране производителей грузовых автомобилей. В 2006-2007 годах планирует создать мощности по производству двигателей, отвечающих стандарту «Евро-3». Сообщается, что компания уже сертифицировала на соответствие этим нормам двигатели в диапазоне от 280 до 400 лошадиных сил, а в ближайшее время предполагает завершить подобную процедуру и в отношении двигателя мощностью 450 лошадиных сил. Украина выполнит план по закачке газа в свои подземные хранилища и гарантирует бесперебойные транзитные поставки топлива в европейские страны в наступающий зимний период, заявил министр топлива и энергетики страны Юрий Бойко. Сейчас, по его словам, в хранилище закачивается около 130 миллиардов кубометров газа в сутки, что позволит Украине к середине октября получить необходимый ей объем топлива. Ранее представители Европейской комиссии выражали озабоченность низкими темпами закачки газа в подземные хранилища, что, по их словам, могло привести к нарушению графика транзитных поставок газа в Европу. С аналогичными заявлениями выступал и российский «Газпром». Об этом представитель концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
Крупнейшая сделка в истории международной торговли квотами на выброс парниковых газов заключена в Китае. Всемирный банк и 11 компаний стран Европы и Азии выплатят правительству страны 1 миллиард долларов для финансирования модернизации двух крупных химических комбинатов на востоке страны, сообщила газета Wall Street Journal. По ее завершении объем выбросов этими комбинатами газов в атмосферу сократится в несколько раз. Сэкономленные таким образом квоты и получат компании, предоставляющие 3/4 всей суммы сделки. Среди них банки и торговые компании, действующие на этом рынке, а также крупные энергетические компании из Германии, Испании и Японии. Квоты, полученные в Китае, позволят им компенсировать нехватку собственных лимитов на выбросы парниковых газов, установленных в соответствии с требованиями Киотского протокола. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на завтра 26.74. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на среду 34.31. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Высшие учебные заведения этой страны закончили прием студентов на 2006-2007 учебные годы. Какие специальности популярны сейчас среди польской молодежи? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По данным Министерства науки и высшего образования Польши, больше всего абитуриентов пытались поступить на факультеты педагогики, права и управления, а также маркетинга. Что касается соотношения желающих и количества мест, то здесь наибольшее число кандидатов на одно место претендовали на психологию – 15 человек, ветеринарию – 10 и журналистику – 9 абитуриентов на одно место. Отмечу, что дневное обучение в государственных вузах Польши бесплатное. В Польше нет понятия вступительных экзаменов. В вузы принимаются лица со средним образованием на основании оценок в аттестате зрелости. Также в Польше можно закончить среднюю школу, но не получить аттестат, а сдать экзамен на аттестат зрелости, например, через несколько лет. В этом случае, разумеется, поступление в институт возможно только при наличии аттестата, то есть после сдачи экзаменов. Самого окончания школы недостаточно.
Каждый год это было что-то такое.
Знаете, раньше, когда были экзамены, желающих было меньше в 2-3 раза. Теперь все иначе. Кстати, на некоторые факультеты все же есть тесты. Например, на физиотерапевтические. Это прыжки в длину и метание медицинского мяча. Говорит Анджей Новак из университета Марии Кюри-Складовской в Люблине. Примечательно, что при выборе вуза для молодых поляков самое большое значение имеют престиж высшего учебного заведения и расстояние от дома. Совет родителей при выборе высшего учебного заведения оказался на последнем месте. Мне важно поступить в университет. Что там родители говорят, это другое дело. Я интересуюсь правом и хочу поступить на право или журналистику. Говорит одна из абитуриенток Варшавского университета. В последние годы все более распространенным в Польше становится набор студентов на учебу через интернет. Теперь, чтобы стать студентом или решить какой-то бумажный вопрос тем, кто уже студент, можно не выходить из дома. Достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету. Одним из первых вузов, который пошел на это, была Вроцлавская политехническая академия, говорит представитель академии Анна Познанська. Наша цель – создать виртуальный деканат, один на всю политехническую академию. Там можно будет обслуживать все факультеты и всех студентов. Между тем, по мнению социологов, специальности, которые предлагают польские вузы, все еще недостаточно точно отвечают потребностям рынка труда. За последние 15 лет в Польше значительно увеличилось количество вузов, а количество студентов почти на четверть. Однако, по словам профессора Станиславы Галиновской, одним из недостатков польской системы высшего образования является отсутствие долговременного планирования. Никто не прогнозирует, какие специальности будут востребованы на рынке в будущем. Все большее число молодых поляков уезжает учиться за границу, причем не только на Запад, но и на Восток. Особенно популярен в последнее время Львов, где, как признаются польские студенты, учиться и жить дешевле, уровень обучения высокий, ну и, конечно, значение имеет неповторимая львовская атмосфера. Сотни поляков учатся во Львовском университете, в Академии искусств, Музыкальной академии, Политехнической академии, но наиболее популярен Государственный медицинский университет. Условия для жизни тоже хорошие, двухкомнатная блоки в каждой комнате, максимально по два человека. У нас свой душ, кухня, санузел, говорит один из студентов медицинского университета. Имея украинский диплом, найти работу в Польше несложно. Высшее образование, полученное на Украине, признается в Польше на основании соответствующего межгосударственного соглашения. Дипломы самых престижных польских вузов, однако, ценятся значительно выше. А самыми лучшими высшими учебными заведениями в Польше, согласно рейтингу авторитетной газеты «Рзеczpospolita», является старейший в стране Ягеллонский университет в Кракове. Затем идут Варшавский университет, Варшавская политехническая академия, университет имени Адама Мицкевича в Познани и главная торговая школа в Варшаве.
При составлении рейтинга в этом году впервые учитывалось, сколько иностранных студентов учится в том или ином вузе.
Аттрактивность учебни зависит также от того, сколько студентов за границей.
Привлекательность вуза зависит также от того, сколько в нем учится иностранцев. Это имеет влияние на контакты после окончания учебы, возможность совместной научной работы, совместного бизнеса. Другие критерии – это престиж вуза, научный потенциал и условия учебы, сказал Вальдемар Селинский из образовательного фонда «Перспективы». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Через 3 года после трагедии в Беслане обстоятельства и причины гибели заложников в бесланской школе остаются неясными. Тем не менее, опубликованный в интернете и в «Новой газете» доклад депутата Госдумы Юрия Савельева, в котором ответственность за гибель заложников возлагается на руководителей силовых структур России, не вызвал широкой общественной дискуссии. По каким причинам? В России создается актуальная левая партия. Сколь жизнеспособной окажется новая политическая организация? Новый Орлеан до сих пор не оправился от последствий урагана Катрина, что мешает восстановительным работам. Почему на сей раз действия американской администрации стали объектом очень жесткой критики, прежде всего со стороны деятелей искусства и голливудских звезд? Об этом через 1:10 на волнах Радио Свобода в программе «Время свободы».
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Виталий Портников, мой коллега, обсуждает начало нового политического сезона на Украине с политологами Андреем Ермолаевым и Игорем Бураковским. А я, Кирилл Коблин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.